Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. Неблагоприятные погодные условия – основная версия крушения пассажирского самолета под Сочи. ЕС прервал переговоры о сближении с Белградом. Египет призывает Израиль и палестинцев возобновить мирные переговоры. В МЧС России в качестве основной версии крушения пассажирского самолета А-320 под Сочи рассматривают неблагоприятные погодные условия. Генпрокуратура России полностью исключает возможность теракта.
Единственное, что в данный момент можно сказать о версиях происшедшего, полностью исключена версия теракта.
Заявила официальный представитель Генпрокуратуры Наталья Вишнякова. Лайнер, следовавший по маршруту Ереван-Сочи, потерпел катастрофу минувшей ночью при заходе на посадку в аэропорту Адлера. По предварительным данным, погибли все находившиеся на борту 105 пассажиров и 8 членов экипажа, среди погибших 27 россиян. МЧС России направляет в район поисковой операции глубоководное оборудование.
Определено место падения самолета. Глубина в этом месте составляет от 500 до 600 метров. Водолазы работать на такой глубине не могут. Только глубоководные роботы, специальные батискафы. Туда направляются различные барокомплексы и локаторы бокового обзора и роботы, которые могут работать на такой глубине.
Говорил представитель МЧС Андрей Легошин. 5 мая в России и Армении решением президентов двух стран объявлено днем траура. Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией. 1 мая истек срок ультиматума Евросоюза об аресте экс-генерала боснийских сербов Ратка Младича, которого Гаагский трибунал обвиняет в военных преступлениях. Ули Рен, член Еврокомиссии, ведущий расширением ЕС, заявил.
Европейская комиссия вынуждена прервать переговоры в рамках соглашения о стабилизации и сближении. Мы готовы возобновить диалог, как только Сербия выполнит свои обязательства по сотрудничеству с Гаагским трибуналом,
сказал представитель Еврокомиссии. Недомогание Михаила Ходорковского вследствие сухой голодовки, которую он проводил в знак протеста против перевода в одиночную камеру. Ходорковский госпитализирован с недомоганием, наступившим после приема пищи, сообщил представитель Федеральной службы исполнения наказаний. Председатель Мосгорсуда признала сегодня законным приговор экс-главе ЮКОСа, а назначенное ему наказание обоснованным. Председатель суда не нашла оснований для пересмотра вердикта, отклонив таким образом кассацию защиты. Теперь адвокаты обратились с жалобой в Верховный суд, последнюю инстанцию, где можно оспорить приговор. Ходорковский отбывает 8-летний срок за экономические преступления в колонии Читинской области. На Алтае, где в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов, началось подтопление домов в Барнауле. К вечеру уровень воды в реке Обь может превысить критический более чем на полметра. Подготовлена эвакуация жителей. Накануне из-за разлива реки Бия более 1000 домов были подтоплены в городе Биск. Там уровень воды превысил критическую отметку почти на 2 метра. По предварительным данным, ущерб от паводка в Алтайском крае уже составил сотни миллионов рублей. В Веденском районе Чечни при подрыве на фугасе боевой машины пехоты погибли трое военнослужащих. Тяжелые ранения получили 5 солдат-контрактников, которые ехали следом на автомобиле «Урал», сообщает корреспондент Радио Свобода. Ведутся поиски организаторов диверсии. В том же районе подорвался на мине капитан армейской разведки. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.
Радио Свобода. Новости.
Президент Египта Хосни Мубарак призвал Израиль и палестинцев возобновить мирные переговоры. Израиль прервал переговоры с палестинской автономией с приходом к власти радикального движения «Хамас». С подробностями корреспондент Радио Свободы в Израиле Равшан Гусейнов.
По словам египетского президента, Каир продолжает осуществлять контакты с палестинскими группировками, пытаясь убедить их в необходимости возобновления процесса политического урегулирования палестино-израильского конфликта. Во вторник начальник генштаба вооруженных сил Израиля Дан Халут заявил, что не ожидает в ближайшем будущем военной конфронтации с Хамас, который стал правящей партией в палестинской автономии. Но как только Хамас совершит теракт, с ним поступят как с террористом. Членство в Хамас никому не дает иммунитета. Мы снова ударим по ним, и начнется эскалация. Израиль прервал официальные контакты с палестинской автономией после прихода к власти радикального движения «Хамас». Однако представители израильского правительства и палестинской администрации говорят о возможности встречи израильского премьера Эхуда Ольмерта с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Для «Радио Свобода» Рувшан Гусейнов, Израиль.
В Багдаде сегодня проходит первая со времени декабрьских выборов рабочая сессия иракского парламента. Депутаты обсуждают конституцию, утвержденную в октябре. Основной закон страны предусматривает формирование региональных правительств. Сунниты неоднократно выражали опасения, что это может привести к развалу страны, и они останутся без нефти, поскольку основное месторождение находится в районах, населенных шиитами. В Багдаде смертник взорвал бомбу возле центра по набору полицейских. Погибли 15 человек, ранено 20. Утром в иракской столице были обнаружены 14 тел со следами пыток. Власти полагают, что все погибшие жертвы межрелигиозной вражды. Испания намерена принять ответные меры, если ее компания «Репсоль» понесет убытки в связи с решением Боливии национализировать нефтегазовую отрасль. Из Мадрида Виктор Черецкий.
Одна из таких мер, как сообщил источник в испанском МИДе, может быть пересмотр недавнего решения простить Боливии ее долг в 120 миллионов евро. Не исключается и замораживание всех программ экономического сотрудничества. Эти вопросы обсуждались на экстренном совещании испанского правительства. Хосе Монтилья, министр промышленности. Все будет зависеть от условий, которые выдвинет для заключения новых контрактов боливийская сторона. Мы надеемся, что будет найдено решение, которое удовлетворит как национальные интересы Боливии, так и интересы испанской компании «Репсоль». Позиция Испании в связи с действиями боливийских властей была изложена поверенному в делах Боливии в испанской столице. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
И напомню главные новости. Неблагоприятные погодные условия – основная версия крушения пассажирского самолета под Сочи. ЕС прервал переговоры о сближении с Белградом. Египет призывает Израиль и палестинцев возобновить мирные переговоры.
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Авиакатастрофа под Сочи, Международный день свободы печати, Россия и иранская ядерная программа, интервью с экспертом. Эти темы, а также обзор новостей культуры, важная политическая тема, обзор белорусских газет и многое другое в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Сегодня отмечается Всемирный день свободы печати. Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис призвал страны-члены организации законодательно отменить уголовное преследование журналистов за так называемую диффамацию. Терри Дэвис убежден, что угрозы преследования за диффамацию представляют собой особенно изощренную форму запугивания журналистов. У российских законодателей в лице «Единой России» это предложение не вызвало поддержки, в отличие от Союза журналистов России. Тему продолжит Мумин Шакиров, который заодно и расскажет, что такое диффамация.
Начнем с определения слова «диффамация». Оно происходит от латинского «диффама», что означает «порочу». В праве ряда государств распространение, разглашение сведений, позорящих честь конкретного лица или учреждения, от клеветы отличается достоверностью распространяемых сведений. Против предложения Генерального секретаря Совета Европы убрать из законодательства ряда европейских стран норму об уголовном преследовании журналистов за диффамацию, выступила первый вице-спикер Госдумы от фракции «Единая Россия» Любовь Слиска. По ее мнению, не только российское общество, но и журналистское содружество других стран пока не готово к тому, чтобы исключить эту норму, поскольку как в России, так и в иных государствах журналистское перо подчас используется по заказу. Любовь Слиска уверена, что жертвами диффамации чаще всего становятся конкретные политики. Одни заказывают такого рода материалы против других, используя при этом журналистов. Конец цитаты. Обеспокоенность первого вице-спикера Госдумы разделяет вице-президент Медиасоюза, член Общественной палаты Елена Зелинская. Сейчас все очень обеспокоены ростом ксенофобии и нетерпимости в стране, а журналисты очень часто своими неточными, некорректными, а иногда и оскорбительными, провокационными заявлениями могут обидеть чувства верующих, представителей разных национальностей, заявила Елена Зелинская. По ее словам, сейчас для России самая главная проблема – установить баланс между свободой слова и ответственностью за свои слова. Конец цитаты. Иная точка зрения у руководителя Фонда защиты гласности Алексея Симонова.
На моей памяти уже лет 10 или 12 такой известный адвокат, как Генри Резник, бьется лбом об стену, доказывая, что статьи клевета и оскорбления должны быть переведены из уголовного деликта в гражданский. На самом деле мы посвятили этому не одну конференцию и везде находили с этим согласие. Статья по клевете очень долго не находила своего применения как уголовная статья и вполне могла бы быть отменена, если бы не нашлись любители не удовлетвориться и гражданскими исками, а попытаться прижучить журналистов. Всех связанных с клеветой случаи уносят весьма тенденциозный характер. Я не могу отрицать, что в некоторых из них есть правда, однако количество осужденных журналистов при абсолютной невнятице текстов и полном отсутствии доказательства заведомости – это просто большинство случаев по клевете. Но на самом деле вполне можно было бы это отменить. Главными защитниками уголовного преследования журналистов являются руководители медиасоюза. Это меня сильно позабавило. Даже принятое из Пленума Верховного Суда, принятое постановление, в котором был установлен некий баланс между проступком и наказанием за него, где было сказано, что штрафы не должны быть разорительны для средств массовой информации, вызвал резкий подъем величины штрафов в реальных судах. Поэтому я очень боюсь этого предложения господина Дэвиса, как бы у нас не усилили уголовную ответственность за то, что он предлагает отменить. Поскольку Европа нам не указ, и чем дальше, тем в этом смысле мы более укрепляемся на этом пути, то, соответственно, я вполне допускаю, что в результате обсуждения этого вопроса будет принято совершенно неадекватное в самой постановке вопроса решение.
Глава Союза журналистов России Игорь Яковенко уже давно призывает российские власти убрать из Уголовного кодекса статьи, по которым представители средств массовой информации могут быть привлечены за клевету и оскорбление. Он выступает за наказание недобросовестных журналистов, но при этом должна превалировать соразмерность.
Клевещет, оскорбляет. Он должен, безусловно, наказан. И соответствующие возможности в гражданском праве есть. Журналиста можно оштрафовать, причем очень намного оштрафовать. Это нормальная практика, когда если средства массовой информации злоупотребляют своей свободой, то они наказываются. Наказываются рублем. И очень серьезно. И в конечном итоге разоряются и устраняются из медийного поля. Возможность уголовного наказания, она преследует совершенно другие цели. Потому что практика уголовных дел по статьям оскорбления и клевета – это практика, когда подобным образом власть вводит цензуру. Уголовные дела по клевете и оскорблениям возбуждаются в основном по иску чиновников. У них почему-то очень гипертрофированная честь и достоинство оказывается. И здесь, учитывая зависимость судов, исход дела, как правило, бывает предопределен. Например, покойного Юшенкова, бывший министр обороны Грачев, обозвал гаденышем, и суд это не признал оскорблением. В то же время журналист «Московского комсомольца» назвал того же самого Грачева Пашей, и это сочли оскорблением. Хотя, на самом деле, статья называлась «Вор должен сидеть в тюрьме». И Грачев подал иск не по поводу того, что его назвали вором, потому что ему тогда пришлось бы доказывать, что он не вор. Видимо, он не чувствовал себя здесь уверенно. А он пошел по статье «Оскорбление». Понимаете, когда власть обладает одновременно ресурсом воздействия на суд и возможности привлечь журналиста к уголовному наказанию, то это просто форма расправы.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов назвал предложение генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса бессмысленным для России. И вот почему.
У Шукшина есть замечательный рассказ под названием «Срезал», где приехавшего на побывку кандидата наук в свое далекое село срезают вопросом, а как вы относитесь к проблеме шаманизма на Крайнем Севере? Ну, никак он не относится к этому. Вот, на мой взгляд, то, что сказали в Евросоюзе, ну, к нам никак не относится. По одной простой причине. Для нас этот вопрос предельно не актуален, поскольку у нас в стране фактически нет независимых судов. Вот когда будут независимые суды, можно будет говорить дефамация, клевета, а сейчас приговоры фактически предопределены. Если бы у нас были честные суды, независимые и честные суды, я бы сказал, ребята, я готов, чтобы сохранилась статья за дефамацию, но защищаться в честном и независимом суде. А сейчас для нас это фактически, на мой взгляд, пустой звук.
Дмитрий Муратов убежден, что возникшие конфликтные ситуации журналисты могли бы решать в рамках своих профессиональных организаций. Напомним, что предложение генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса касается касается почти всех европейских стран, где журналисты преследуются по уголовным статьям за диффамацию. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В МЧС России в качестве основной версии крушения пассажирского самолета А-320 под Сочи рассматривают неблагоприятные погодные условия. В Веденском районе Чечни при подрыве на радиоуправляемом фугасе боевой машины пехоты погибли трое военнослужащих. Михаил Ходорковский помещен в санчасть колонии в Читинской области, где он отбывает 8-летний срок за экономические преступления. Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией. В Багдаде сегодня проходит первая со времени декабрьских выборов сессия иракского парламента. В Совет Безопасности ООН сегодня, как ожидается, будет передан проект резолюции по иранской ядерной программе. В Алтае, где в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов, началось подтопление домов в Барнауле. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 21 час по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» слушайте «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Одна из главных тем – 60 лет маленькому принцу Антуана Сент-Экзюпери. Нашу программу продолжит обзор прессы стран СНГ. Сегодня поговорим об основных публикациях белорусской печати. Обзор подготовил корреспондент «Свободы» в Минске Игорь Корней.
Газета «Народная воля» возвращается к акции протеста оппозиции, которая прошла в Минске 1 мая. Демонстранты требовали отмены контрактной системы и прекращения направления на работу в Чернобыльскую зону выпускников вузов. Газета акцентирует внимание на том, что в последнее время на акции протеста все чаще приходят молодые люди, а митинг 1 мая провел Франак Вячорка, сын одного из лидеров оппозиции Винцука Вячорки, который сейчас отбывает 15 суток в тюрьме. Тут же было заявлено о намерении проведения референдума по изменению Трудового кодекса Белоруссии, для чего потребуется собрать 450 тысяч подписей.
Белорусская газета публикует прогноз, сделанный российским политологом Станиславом Белковским. Эксперт говорит о грядущем повышении цен на российский газ для Белоруссии, о России как об энергетической империи, а также о будущем белорусского президента. Ухудшения ситуации не будет, так как не будет повышения цен на газ в чистом виде, считает Белковский. Но даже если бы рост цен не компенсировали, ничего у вас не случилось бы. Экономика сама по себе не является фактором нестабильности режима, если режим носит идеологический проект. Характер. А режим Лукашенко, безусловно, таков.
«Комсомольская правда» в Белоруссии пишет, как власти уничтожают Белорусский союз писателей. Несколько месяцев назад был создан новый союз писателей под председательством члена парламента Николая Чергинца. И вот в Верховном суде начался процесс по ликвидации старого союза, членами которого являются практически все известные белорусские писатели. Им инкриминируется неправильная табличка, которая висит на доме литератора с запрещенными Лукашенко национальными символами. Но, пишет газета, настоящая причина в другом. Председателю Союза Олесю Пашкевичу не могут забыть, что прошлогодний съезд оппозиционной партии «Громада» проходил именно в доме литератора, и что многие писатели, включая самого председателя, во время президентских выборов поддерживали оппозиционных кандидатов.
Интернет-газета «Белорусские новости» напоминает, что в этом году исполняется 15 лет с того момента, как в Белоруссии напечатали на некачественной бумаге формата А4 купоны, которые в течение нескольких месяцев имели хождение в дополнение к советским деньгам. Эти купоны можно считать предтечей национальной валюты. Многие ходовые товары можно было купить в дополнение к деньгам только за них. Будь тогда, в 91-м году, у населения, как сейчас цветные принтеры, многие печатали бы их у себя дома, пишут «Белорусские новости».
Обзор публикаций белорусской печати подготовил наш корреспондент в Минске Игорь Корней. Информационную программу «Время свободы» продолжит международная тема. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в США. Намечены ее переговоры с американским президентом Джорджем Бушем. В программе визита германского канцлера есть и необычный пункт. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
программе визита не только встреча и беседа с Джорджем Бушем и встреча с видными американскими бизнесменами. Ангела Меркель примет также участие в торжествах по случаю столетия Американского еврейского комитета и выступит с речью на торжественном обеде по этому поводу перед аудиторией из 1500 приглашенных гостей. Выступит наряду с Джорджем Бушем и генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном. Организован был Американский еврейский комитет в 1906 году евреями-выходцами из Германии. Организован, кстати, как реакция на Кишиневский погром и последовавшие за ним в России другие погромы. В Германии комментируют участие Ангелы Меркель в предстоящем мероприятии как знаковый ответ на выпады президента Ирана Ахмадинеджада и его попытки отрицать Холокост. О чем будет говорить Ангела Меркель, мы не знаем. Но позиция ФРГ в отношении Израиля и еврейских организаций ясная и четкая. Ее хорошо сформулировал 2 года назад на конференции ОБСЕ по антисемитизму в Берлине, также приглашенный выступить на торжествах в США, бывший министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер. Позиция Федеративной Республики Германии ясна и однозначна. Я намеренно не говорю правительство Германии, потому что это относится ко всем партиям, представленным в парламенте, и ко всем предыдущим правительствам, независимо от того, какие коалиции они представляли. На основе исторической моральной ответственности за Холокост наша страна со времени встречи Конрада Аденауэра и Давида Бен-Гуриона имеет с Израилем особые отношения. Они не подлежат торгу, они не подлежат дискуссии. Для нас они – основа политики и, прежде всего, основа внешней политики. И наши арабские партнеры знают это, потому что мы выражаемся ясно и не говорим вокруг да около, а говорим прямо и открыто. Любые формы национальной дискриминации и, как пример, антисемитизма будут нами всегда решительно отвергаться. Немецкие СМИ сообщили о том, что в Тегеране председателю комитета Бундестага по внешней политике Руприхту Поленцу было от имени руководства Ирана сделано предложение к руководству Германии выступить в качестве посредника по урегулированию международного спора по иранской атомной программе. Позиция Германии в этом вопросе в последнее время склонялась к предпочтению прямых переговоров между США и Ираном. Новое предложение Ирана Ангела Меркель, несомненно, обсудит с президентом Джорджем Бушем. И хотя Ангела Меркель и выступает за разрешение конфликта дипломатическим путем, но она настаивает на ужесточении шагов в отношении Ирана, дабы продемонстрировать ему, что он сам загоняет себя в изоляцию. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Станет ли Россия на защиту ядерной программы Ирана? Нелегальные иммигранты объявляют экономические санкции США. Чреваты ли телефонные разговоры гриппом? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник заявлениями о необходимости предотвратить появление в руках Ирана ядерного оружия закончилась встреча представителей пятерки стран, членов Совета Безопасности ООН и Германии. Однако свидетельством ожидавшихся разногласий стало заявление заместителя госсекретаря США Николаса Бернса о том, что страны, имеющие тесные отношения с Ираном, должны, наконец, действовать более ответственно. Эксперты предрекают, что российский фактор может во многом определить будущее противостояния с Ираном. Слово Яну Рунову.
По словам заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Николаса Бернса, Америка выступает за принятие Советом Безопасности экономических санкций против Ирана, а заодно и тех государств, которые продают Ирану оружие и технологию, пригодную для использования в военных целях. Китай и Россия, которые как раз входят в число таких государств, обещали, по словам официальных иранских лиц, противиться введению санкций или применению военной силы. Вот как трактует позицию России Пол Сандерс, директор Никсоновского центра политических исследований в Вашингтоне. По сути, я думаю, Москва хочет выйти из этой опасной ситуации с наименьшими потерями в отношениях со всеми сторонами. Задача трудновыполнимая, поскольку пока нет никаких перспектив на компромисс между Ираном с одной стороны и Соединенными Штатами с их европейскими союзниками с другой. Возможно, внутри российского руководства руководства есть некоторое различие мнений по иранской проблеме в зависимости от экономических, политических и военных интересов различных групп. Но это, естественно, для любой другой страны. Как вы считаете, будет ли Россия прикрывать Тегеран и, соответственно, его ядерную программу, что предрекает иранское руководство? Путин делает большую ставку на июльское совещание Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге, поэтому российская дипломатия сконцентрирована сейчас на том, чтобы избежать любого обострения, грозящего срывом саммита. Однако после совещания Большой Восьмерки существует серьезная опасность углубления трещины в российско-американских отношениях, трещины, которая станет более очевидной. Так считает Пол Сандерс из Никсоновского института. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Николас Бёрнс подверг критике Россию и другие страны, продающие Ирану оружие и стратегическую технологию. «Сейчас не время вести дела с Ираном, как ни в чем не бывало», — сказал он. «Пришло время для более жестких решений».
Рассказывал Ян Рунов. Впервые в истории Соединенных Штатов нелегальные иммигранты, по сути, пошли на экономические санкции против американского потребителя, названные, правда, ими бойкотом, чтобы доказать Америке жизненную важность своего труда. В понедельник и вторник были закрыты многие фирмы и производства, где работают нелегалы. Бойкот явно не отразился на американской экономике. Но могут ли у него быть другие последствия? Слово Алану Давыдову.
Участники бойкота требовали проведения иммиграционной реформы, результатом которой стала бы легализация 11 миллионов нелегальных иммигрантов. Как могут воспринять эту беспрецедентную попытку экономического давления со стороны тех, кто оказался в стране незаконно, американские власти и средний американец? С таким вопросом я обратился к сотруднику независимого центра иммиграционных исследований в Вашингтоне Джону Вахале. Вероятнее всего, это вызовет раздражение среди американцев. Согласно опросам, от 70 до 80% граждан США сторонники строгого выполнения иммиграционных законов и не поддерживают нелегалов. Американцы всегда держали двери открытыми перед иммигрантами, но происходящее в эти дни беспрецедентно. Представьте, если бы миллионы американцев устроили уличные протесты в другой стране, требуя легализации, получения прав ее граждан, правительственных субсидий и двуязычия. Ни одна страна этого не допустит. Кстати, по имеющимся данным, нынешние протесты нелегальных иммигрантов поддерживают только половина членов испаноязычной общины США. Сторонники амнистии нелегалов утверждают, что их дешевый труд весьма важен для динамичного развития США. Значит ли это, что отказ от труда нелегальных иммигрантов принесет Соединенным Штатам экономический ущерб? Согласно исследованию, проведенному в 1997 году Национальным исследовательским советом, рабочие руки иммигрантов приносят нашей стране от 1 до 10 миллиардов долларов ежегодно. Хотя сегодня эти показатели требуют небольшой корректировки, все равно это ничтожно мало для страны с 10-триллионной экономикой. Все указывает на то, что иммигранты, особенно нелегальные, не оказывают большого положительного воздействия на экономику США. Некоторые наблюдатели сравнивают нынешние манифестации иммигрантов с движением афроамериканцев за гражданские права в 60-е годы прошлого века. Такое сравнение не работает, потому что афроамериканцы выступали за равные права как граждане этой страны, и требования их были абсолютно законными и обоснованными, потому что об этих правах говорится в Конституции Соединенных Штатов. Сейчас мы имеем дело с людьми, требующими обеспечить их правами американцев, в то время как их проживание и работа в США являются незаконными, и последнее выступление является косвенным нарушением. Нарушением государственного суверенитета, указывая на необходимость восстановить порядок на границах, сказал сотрудник независимого центра иммиграционных исследований в Вашингтоне Джон Вахала. Между тем, лидер республиканского большинства в Сенате Билл Фрист заявил во вторник, что через две недели он предложит американским законодателям вернуться к обсуждению всеобъемлющей иммиграционной реформы.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И главная трагическая новость сегодняшнего дня – это, конечно же, катастрофа пассажирского самолета А-320 армянской авиакомпании под Сочи. В МЧС России в качестве основной версии этой трагедии рассматривают неблагоприятные погодные условия. Генпрокуратура России полностью исключает возможность теракта. Лайнер, следовавший по маршруту Ереван-Сочи, потерпел катастрофу минувшей ночью при заходе на посадку в аэропорту Адлера. По предварительным данным, погибли все 113 человек, которые находились на борту, 105 пассажиров и 8 членов экипажа. Подробнее об этой трагедии, о расследовании того, что произошло, и о ходе операции в районе Сочи, слушайте в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире в 20 часов по Москве. Не пропустите. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут панорама новостей культуры, важная европейская, экономическая, она же политическая тема, и вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но пока в Москве 17 часов 30 минут. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни при подрыве на радиоуправляемом фугасе боевой машины пехоты погибли трое военнослужащих. Тяжелые ранения получили 5 солдат-контрактников, которые ехали следом на автомобиле «Урал», сообщил корреспондент «Радио Свобода». Ведутся поиски исполнителей диверсии. Михаил Ходорковский помещен в санчасть колонии в Читинской области, где он отбывает 8-летний срок за экономические преступления. Как сообщил официальный представитель Федеральной службы исполнения наказаний, недомогание Ходорковского – следствие сухой голодовки, которую он проводил в знак протеста против перевода в одиночную камеру. Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией. 1 мая истек срок ультиматума Евросоюза об аресте экс-генерала боснийских сербов Ратка Младича, которого Гаагский трибунал обвиняет в военных преступлениях. В Багдаде сегодня проходит первая со времени декабрьских выборов рабочая сессия иракского парламента. Депутаты рассмотрят ряд вопросов, связанных с Конституцией, утвержденной в октябре. В Совет Безопасности ООН сегодня, как ожидается, будет передан проект резолюции по иранской ядерной программе. По сообщению представителей Китая, в документе Иран назван угрозой международному миру и безопасности, однако в нем не содержится призывы к введению санкций против Тегерана. На Алтае, где в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов, началось подтопление домов в Барнауле. Уровень воды в Оби может превысить критически более чем на полметра. Подготовлена эвакуация жителей. В Архангельской области в связи с ухудшением пожароопасной обстановки вводится режим чрезвычайной ситуации. За последние 4 дня произошло более 60 пожаров. И мы возвращаемся к главной трагической сегодняшней теме. К катастрофе армянского авиалайнера А-320 неподалеку от Сочи. Напомню, на борту самолета было 113 человек. Все они, судя по всему, погибли. Репортаж нашего корреспондента Геннадия Шляхова.
Катастрофа аэробуса А-320 произошла в 2 часа ночи. Связь с экипажем была потеряна на высоте 600 метров, когда самолет шел на второй круг. Одной из причин авиакатастрофы называют плохие погодные условия. В эту ночь в районе аэропорта дул сильный ветер и была низкая облачность. На борту пассажирского лайнера, летевшего по маршруту Ереван-Сочи, находилось 113 пассажиров и членов экипажа. Самолет упал в море на расстоянии 5-6 километров от берега. Спасательные работы начались еще ночью. К полудню на месте падения самолета работало 22 морских судна. Спасатели извлекали из воды обломки кресел и обшивки самолета, спасательные жилеты. Было найдено также 56 тел пассажиров самолета. Останки погибших на катерах доставляют в морской порт Сочи. Здесь их перегружают на крытые грузовики, чтобы отправить в бюро судебно-медицинской экспертизы Сочи. В полдень в аэропорту Адлера приземлился специальный рейс из Армении. На его борту родственники пассажиров аэробуса А-320, а также 10 специалистов спасательной службы Армении. Для приехавших родственников зарезервированы места в двух сочинских гостиницах, но все они сейчас находятся у здания Бюро судмедэкспертизы. Процедура опознания уже началась, и проходит она следующим образом. Сначала с родственниками беседуют оперативные сотрудники, описывая приметы погибших. Лишь потом, ближе к вечеру, тела будут показаны близким. Черный ящик аэробуса А-320 пока не найден. Поиски затрудняет плохая погода. К тому же глубина моря в месте падения самолета, по предварительной информации, достигает 400 метров. То есть работа водолазов невозможна. Все найденные на месте катастрофы обломки свозят в специальный ангар, где позже будет проведена техническая экспертиза. Она должна ответить на вопрос о причинах катастрофы. Хотя уже даже сейчас, как говорят в оперативном штабе, судя по тем обломкам, что найдены, версия о теракте на борту представляется несостоятельной. В эти минуты в аэропорту Адлер проходит заседание Международного авиационного комитета. Также ожидается, что в Сочи прибудут эксперты международного концерна Airbus. Самолет А-320 был построен западноевропейским консорциумом в 1995 году. В Сочи также прилетел министр транспорта России. Не вдаваясь в подробности расследования, Игорь Левитин сообщил журналистам, что сейчас главное – обеспечить родственников всем необходимым. Как сообщается, все расходы по погребению понесет компания «Армавия» и частично администрация Сочи. В первой половине дня также стало известно, что 5 мая будет объявлено и в России, и в Армении днем траура. Решение об этом было принято в телефонном разговоре Владимира Путина и Роберта Кочеряна. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит Иван Толстой.
В Петербургском музее Владимира Набокова открылась выставка «Литература. Энтомология. Шахматы». Каждый участник посвятил свои работы одному из трех любимых занятий Набокова. Юрий Молотковец сделал серию фотографий фрагментов картин, предметов прикладного искусства и деталей интерьеров Эрмитажа, где запечатлены фрагменты бабочек и шахмат. В серии акварелей Наталья Флоренская изобразила некоторых бабочек, которых Набоков упоминает в «Лолите», «Бледном огне», «Аде» и «Истинной жизни» Себастьяна Найта. Александр Флоренский назвал свой проект «Audition Colore» – «Цветной слух». Каждой букве соответствует определенный цвет или оттенок. Митя Харшак исследует одну из ранних рукописей Владимира Набокова и создает шрифтовую гарнитуру на основе набоковской скорописи. Выставка в музее писателя открыта до 10 мая. Норвежский суд приговорил к различным срокам тюремного заключения трех похитителей картины Эдварда Мунка «Крик». 37-летний Бьорн Хен признан виновным в планировании ограбления и приговорен к 7 годам лишения свободы. Его подельники, 34-летний Питер Тарлсен и 38-летний Питер Розенвинге, получили 8 и 4 года соответственно. Еще трое подозреваемых в причастности к краже «Крика» были оправданы за недостаточностью улик. Картины были похищены среди бела дня из музея Мунка в Осло в августе 2004 года. Произведения оцениваются более чем в 10 миллионов долларов. Они до сих пор не обнаружены. 4 мая жители Нью-Йорка отмечают 380 лет со дня прибытия в Новый Свет Петера Минуита, представителя голландской Вест-Индской компании. Минуит прославился легендарной покупкой. За товары на сумму $24 он у встреченных им индейцев приобрел для своей компании остров Манхэттен. Покупка Манхэттена вызывает множество вопросов. У индейцев, по мнению историков, не существовало понятия торговли землей. Кроме того, есть версия, что именно эти индейцы не жили на Манхэттене и продали голландцам то, что им не принадлежало. Но для мифа важно, что остров не был завоеван. Он достался в честной, хоть и легендарной сделке. Издательство «Олма Пресс» выпустило словарь «Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги» в трех томах. Издание вышло под редакцией бывшего директора Пушкинского дома Николая Скатова. В словарь включены авторы Серебряного века, официальные советские писатели, литераторы андерграунда, эмигранты всех волн изгнания. По сравнению с предыдущим двухтомным изданием словаря, трехтомник пополнен 300 имен.
Это была панорама новостей культуры. Ее подготовил и представил мой коллега Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободной Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная европейская тема. В самом конце апреля правительство Эстонии официально заявило, что не намерено формально входить, как ранее планировалось, так называемую «зону евро» 1 января 2007 года. Почему и как это скажется на отношениях Эстонии с Евросоюзом, и о том, как относятся к введению евро соседи Эстонии и другие прибалтийские государства. Итак, обо всем этом мой коллега Ефим Фиштейн.
В группе так называемых «новых членов»
членов Европейского Союза, то есть в группе 10 государств, вступивших в ЕС ровно 2 года тому назад, по вопросу о замене своих национальных валют единой европейской валютой евро нет и не может быть никакого единства. Одни страны, как, например, Чехия, Венгрия или Польша, по своим собственным соображениям откладывают вступление в еврозону на потом, другие намеревались сделать это в самые сжатые сроки. К числу этих последних относилась до самого недавнего времени и Эстония, почему-то считая это вопросом национального престижа. Теперь, после заявления эстонского правительства, ясно, что единственным новичком, который реально введет у себя евро в первый день Нового года, будет Словения. Наш корреспондент в Таллине Николай Мейнерт объясняет, что же помешало столь успешной эстонской экономике выполнить взятое на себя обязательство.
Однозначно назвать отсрочку эстонским решением было бы слишком амбициозно. Решения принимаются, как известно, в Брюсселе на основании жестких критериев, которым должна соответствовать экономика, вступающая в еврозону страны. Это уж потом можно говорить, что мы там сами что-то порешали. Из 5 таких критериев Эстония не соответствует одному, но очень важному, допустимому уровню инфляции. По требованию Евросоюза он не должен превышать 3%, а в Эстонии превышает. Где-то это на 0,5%. Положение обещают исправить в течение первого полугодия 2007 года, когда по прогнозам Банка Эстонии инфляция снизится до нужных 3%. После этого, с 1 января 2008-го, можно смело вводить евро и наращивать инфляцию, которая, по тем же прогнозам, в середине 2008-го достигнет аж 3,7%. Этому тоже имеется свои объяснения. Чтобы снизить уровень инфляции, решено на год отсрочить введение запланированных акцизных налогов на сигареты и алкоголь и подсократить некоторые бюджетные расходы. Зато, проскочив нужный барьер, можно будет оттянуться по полной программе, в том числе и с теми же акцизами. Как в Эстонии относится к вожделенному евро? Понятно, что неоднозначно. Специалисты, политики и журналисты большей частью стоят на стороне европейской валюты и отсрочку воспринимают с большим сожалением. А быть европейской страной без евро нынче в Восточной Европе не мод. Поэтому лучше как все, тем более вместе с соседями финнами, где евро уже давно в ходу. Разумеется, находятся и скептики. В основном из числа тех, кто слишком дорожит портретами эстонских выдающихся личностей на относительно недавно, всего 1,5 десятка лет, вновь обретенных национальных купюрах. Кроме того, многие опасаются, оглядываясь на опыт вошедших в еврозону стран, бурного скачка цен, которым сопровождалось введение единой валюты. Но к их мнению прислушиваются постольку поскольку, ибо никаких референдумов не планировалось и не планируется. А специально обученные люди в парламенте сами знают, что надо и что не надо принимать. Николай Мейнер для Радио Свобода.
Государства Балтии, вступившие в ЕС в один и тот же день 2 года назад, в вопросе о введении евро до сих пор проявляли большое рвение. Можно сказать, что они шли в связке. Соседняя Латвия все еще не отказалась от своего намерения стать членом еврозоны 1 января 2008 года. Не повлияет ли нынешнее решение Эстонии на позицию правительства Латвии? Такой вопрос я задал президенту рижской компании Parex Assets Management Робертсу Идельсонсу.
В принципе, ситуация в Латвии довольно похожа на ситуацию в Эстонии, за тем исключением, что наши политики и должностные лица они пока соответствующее заявление не сделали, хотя всем, в принципе, уже давно довольно понятно, что вступление в еврозону в 2008 году это иллюзия, она, в принципе, недостижима. Вот, с другой стороны, на самом деле, вступление в еврозону это, опять-таки, политическое решение Европейского центрального банка в известной мере. Даже при условии того, что мы соответствуем всем критериям, это еще не является 100% гарантии того, что балтийские страны вступят в еврозону. Нам здесь, в Парексе, кажется, что раньше 2010 года этого достаточно нереально было бы ожидать в данный момент.
Как выясняется, эстонцы намерены снизить показатель инфляции путем чисто учетных операций. А затем, после получения согласия Брюсселя на введение единой валюты, снова раскрутить инфляционную спираль. Но насколько согласуется такой подход с этикой бюджетной дисциплины, которую проповедует Европейский Союз? Мнение видного латвийского банкира Робертса Идельсонса.
Во-первых, мне кажется, что ставить вступление в еврозону такой самоцелью абсолютно и ради этого жертвовать, скажем, экономическим ростом или какими-то рисковать, скажем так, долгосрочными темпами развития экономики было бы неправильно, поскольку эффект вступления в еврозону, он, конечно, позитивен, но не настолько большой, чтобы ради этого действительно идти на какие-то экстраординарные меры. Пока что консенсус здесь такой, что никаких таких мер специально для ограничения инфляции вводиться не будет. Мы сейчас переживаем такой момент, когда зарплаты зарплаты и цены, они растут и стремятся к уровню европейских зарплат и цен. Поэтому этот процесс надо просто пережить, пройти через него, и он завершится сам собой, в конце концов. Единственный момент такой, что, естественно, если Эстония вступит в еврозону и, допустим, Латвии не будет в евро, то это как бы немножко подорвет единство всех трех балтийских стран и единство этого региона, как такого инвестиционного региона для западных инвесторов, и, конечно, сделает Эстонию более привлекательным объектом для инвестиций. Но это, конечно, надо принимать во внимание, хотя вступит Эстония в еврозону или нет, раньше Латвии, то все равно очень пока открытый вопрос, и я думаю, на самом деле, что это произойдет одновременно, в конце концов.
Если в результате все же евро в странах Балтии будет введено где-то на переломе десятилетия, правы окажутся те центральноевропейские экономисты, которые с самого начала ставили перед собой именно такие сроки вхождения в еврозону.
Над темой работал мой коллега Ефим Фиштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. До конца этого часа, ближайшие 15 минут, после, конечно же, сводки новостей часа, слушайте сначала экономическую панораму. Ее подготовил мой коллега Иван Трифилов. И в завершение часа вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной сотрудниками Нью-Йоркского бюро «Радио Свобода» во главе с Юрием Жигалкиным. Ну, а сейчас сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В МЧС России в качестве основной версии крушения пассажирского самолета А-320 под Сочи рассматривают неблагоприятные погодные условия. В Введенском районе Чечни при подрыве на радиоуправляемом фугасе боевой машины пехоты погибли трое военнослужащих. Михаил Ходорковский помещен в санчасть колонии в Читинской области, где он отбывает 8-летний срок за экономические преступления. Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией. В Багдаде сегодня проходит первая со времени декабрьских выборов рабочая сессия иракского парламента. Совет Безопасности ООН сегодня, как ожидается, будет передан проект резолюции по иранской ядерной программе. На Алтае, где в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов, началось подтопление домов в Барнауле. В еврейской автономной области рабочие двух горнодобывающих предприятий «Алон» и «Коралл» объявили голодовку. Участники акции протеста требуют выплаты долгов по зарплате. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект об амнистии капиталов частных лиц, которые не были задекларированы до 1 января 2005 года. Документ, в частности, предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими в доход государства 13% от легализуемой суммы. Такой упрощенный порядок декларирования доходов частных лиц будет действовать с момента вступления закона в силу и до 1 апреля 2007 года. Вместе с тем правительство, по словам представителя Министерства финансов Михаила Моторина, пока затрудняется прогнозировать, сколько человек в России воспользуется этой возможностью.
В данном случае важно не то, сколько этих людей и не сколько у них денег, а важно то, что мы должны подвести черту под становлением налоговой системы в Российской Федерации. То состояние налоговой системы, которое было в 90-х годах, провоцировало граждан на уклонение от уплаты налогов. Сейчас налоговая система Российской Федерации приближается к нормальному состоянию.
Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, предусматривающий введение налоговых каникул по налогу на добычу полезных ископаемых для месторождений нефти в Восточной Сибири. В документ также включено положение о дифференциации этого налога для старых нефтяных месторождений, говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Месторождения, которые выработаны более чем на 80%, получат скидку от
стандартной ставки налога на добычу полезных ископаемых до 70%.
В Государственную Думу внесенный законопроект об увеличении с 2007 года размера налоговых вычетов в связи с расходами частных лиц на медицинские цели и на образование. Более подробно об этом заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
По налогу на доходы физических лиц предполагается увеличить те вычеты, на которые имеют право налогоплательщиками в связи с тем, что они осуществляют расходы на медицинские цели в отношении себя и членов своей семьи, а также на обучение с 38 до 50 тысяч рублей в год. Кроме того, в составе вычетов на медицинские цели можно будет учитывать и те расходы, которые налогоплательщик осуществил, приобретая полис добровольного медицинского страхования.
Американская компания Globtel объявила о выходе из проекта с российской компанией Интернафта, связанного с развертыванием в России сетей доступа в интернет нового поколения стоимостью 600 миллионов долларов. Договор, подписанный в конце 2005 года, предусматривал строительство в 30 крупнейших городах России сетей беспроводной передачи данных по технологии WiMAX, обеспечивающей широкополосное соединение с интернетом на больших расстояниях от точки доступа. Сообщается, что договор был разорван из-за несоблюдения российской компании своих финансовых обязательств. Государственное предприятие «Почта России» и компания «Мобильные телесистемы», крупнейший национальный оператор сотовой связи, подписали договор о продаже карт оплаты МТС в отделениях почтовой связи. В рамках этого соглашения продажи карт оплаты мобильных телесистем, начиная с июля, будут организованы в 55 филиалах «Почты России». В перспективе по планам эту услугу начнут оказывать все 40 тысяч почтовых отделений по всей территории страны. Компания «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, изучает возможность сохранения производства так называемых классических моделей задним приводом путем организации их сборки на Ижевском автомобильном заводе, входящем в группу компаний «СОК». Об этом сообщили представители компании. Ранее «АвтоВАЗ», согласно плану развития до 2020 года, собирался прекратить производство моделей «Лада 2105» и «2107» уже к 2007 году. Взамен «АвтоВАЗ» намерен наращивать объемы выпуска новых моделей, говорит руководитель Федерального агентства по промышленности, член Совета директоров автозавода Борис Алешин.
На данном историческом отрезке времени «АвтоВАЗ» будет производить и переходить на автомобили «Калина» и «Приора». «Калина» начала продаваться в прошлом году. Выпуск ее будет удвоен в этом. На нее есть очень хороший спрос. «Приора» будет запущена тоже с конца этого года, ближе к следующему. Эти машины будут по-прежнему не выходить за ценовой предел в 10 тысяч долларов.
Убытки мировой киноиндустрии из-за нелегального копирования фильмов значительно больше, чем предполагалось ранее, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на результаты специального исследования, проводившегося в 28 странах мира в течение полутора лет. Общие убытки индустрии от распространения нелегальных копий кинофильмов авторы исследования оценили примерно в 6 миллиардов долларов ежегодно, что на 75% больше предварительных оценок. Крупнейшим в мире рынком нелегальных копий американских фильмов авторы исследования впервые назвали Мексику, а не Китай или Россию. По оценкам, на Мексику приходится почти 40% недополученной прибыли американских компаний киноиндустрии. Американская корпорация Intel, ведущий мировой производитель микропроцессоров для компьютеров, планирует в течение 5 лет инвестировать 1 миллиард долларов в развитие интернета и обучение информационным технологиям в развивающихся странах, говорится в сообщении корпорации. В частности, эта программа предусматривает предоставление высокоскоростного доступа в интернет 1 миллиарду человек, а также проведение специальных тренингов для 10 миллионов учителей, посвященных использованию в обучении интернет-технологий. Курс доллара на сегодня 27 рублей 24 копейки, на завтра 27.16. Евро сегодня стоит 34 рубля 25 копеек, курс на четверг 34.37. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Это была экономическая панорама, ее подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» рубрика, вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, какой может быть связь между телефонной трубкой и гриппом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Уважение прав интеллектуальной собственности должно стать безоговорочным условием приема России во Всемирную торговую организацию, и Вашингтон обязан потребовать от России демонтажа индустрии пиратства, лишающей ежегодно американскую музыкальную, кино- и компьютерную индустрию десятков миллиардов долларов. С таким требованием обратился к Белому дому во вторник председатель правления Чрезвычайного комитета спасения американской торговли. Комитет опасается, что администрация в приватных переговорах с Кремлем поступит с интересами производителей интеллектуальных ценностей, исходя из высших соображений международной политики и стратегии. Пресс-секретарь торгового представителя США поспешил успокоить влиятельную индустрию, заверив, что американское правительство однозначно предупредило Россию о том, что уважение прав собственности – обязательные условия для ее присоединения к ВТО. Однако Комитет спасения американской торговли не верит в обещания российского правительства, говоря, что на российской территории, в том числе и на принадлежащей государству, находятся 52 завода видеодисков, откровенно производящих чистую контрабанду. Президент Мексики заявил во вторник о том, что он намерен подписать закон, принятый мексиканским парламентом, закон, приводящий в ужас американские власти и многих американцев. Мексика намерена, по сути, легализовать применение наркотиков, позволив обладание мелкими дозами марихуаны, опиума, героина и кокаина. Логика мексиканских властей. Охота за потребителем лишь отвлекает силы полиции, которые нужно бросить на борьбу с серьезными поставщиками наркотиков. Перспектива появления по соседству нечто подобного Амстердаму приятно возбуждает определенную прослойку американской молодежи. Американское же правительство обеспокоено тем, что легализация наркотиков в Мексике подорвет многолетнюю дорогостоящую антинаркотическую кампанию в США и спровоцирует нарковойну на американо-мексиканской границе. Частичная декриминализация наркотиков – удивительный поворот для Мексики, всегда утверждавший, что победить наркобаронов можно лишь, сбив спрос на наркотики, особенно в США. Телефонная трубка может стать более опасным инструментом передачи микробов и вирусов, чем, скажем, немытые руки. Американские врачи, готовящиеся к появлению пандемии гриппа, обнаружили, что некоторые пути распространения заразы, на которые прежде почти не обращалось внимания, могут оказаться особо губительными для здоровья. Слово Владимиру Морозову.
Все знают, что для успешной борьбы с инфекционными болезнями, а точнее для их предотвращения, надо знать, где можно подцепить бактерии, а где нет. Но тут нам мешают распространенные заблуждения. Давно считается, что нужно опасаться дверных ручек. Однако эксперты уверяют, что они почти безвредны по сравнению с такими предметами, как телефон, раковина умывальника и даже клавиатура компьютера. Микробиолог университета штата Аризона Чарльз Герба провел показательные пробы в редакции агентства новостей Reuters. На глазах репортеров лаборанты протирали поверхности разных предметов специальной ваткой и затем подсчитывали, где больше бактерий. К изумлению непосвященных выяснилось, что на обычном рабочем столе уместилось в 400 раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза. Герба не преминул разоблачить старое заблуждение о том, что в общественном туалете можно заразиться гонореей. Вот получить диарею, то есть понос, это можно. Было бы хорошо, если бы перед работой человек каждый раз протирал клавиатуру компьютера, если им пользуются другие люди. Такой совет дает другой микробиолог, сотрудник университета штата Северная Каролина Билл Рутало. Он напоминает, что один из самых опасных в быту предметов – это телефон, когда им пользуются разные люди. Бактерии подстерегают нас здесь не только в офисе, но и дома. Там же нас ждет и еще одна опасность, о которой мы не подозреваем. Для того, чтобы одежда быстро не изнашивалась, ее стирают в основном в холодной воде. При этом бактерии остаются целехонькими. Их легко уничтожает вода, нагретая до 60 градусов Цельсия, но горячую воду используют при стирке только 5% американцев. Если снова вернуться в офис, то особенно осторожными следует быть представителям таких профессий, как учитель, врач и бухгалтер. Адвокат, как всегда, вышел сухим из воды. По мнению экспертов, самое главное – это то, что всем нам следует помнить наставления наших бабушек, не знавших названий многих бактерий, которые ныне свободно разгуливают по белу свету. Почаще мойте руки. А когда вы готовите пищу, то тщательно мыть руки надо не только до того, но и после того. Особенно, если вы имеете дело с сырым мясом.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона Юрий Жигалкин. Во вторник один из самых знаменитых поп-певцов достиг того, что очень редко удавалось его коллегам по цеху, почтенного возраста. Энгельберту Хампердинку исполнилось 70 лет. Но, как уверяет юбиляр, ему никогда не будет 70 в сердце. Наверняка не стареющими останутся и его интерпретации многих песен. Например, «Unforgettable».
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to...
Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». После двух коротких объявлений, через полторы минуты, слушайте следующий час нашей программы. Две главные темы. Первая трагическая. Мы поговорим о катастрофе армянского авиалайнера под Сочи. Вторая политическая. Совет Безопасности ООН сегодня рассматривает, по крайней мере, туда будет передан доклад об иранской ядерной программе. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода». Говорит радио.